Рейдлер подошел к двери и позвал слугу. Стройный краснощекий мексиканец лет 20 быстро вошел в комнату. Рейдлер заговорил с ним по-испански. «Иларио, помнится, я обещал тебе с осени место вакера в лагере Сан-Карлос?»
«Си, сеньор, такая была ваша милость».
«Ну, слушай, этот сеньорита мой друг, он очень болен. Будешь ему прислуживать. Находись неотлучно при нем, исполняй все его распоряжения. Тут нужна забота Иларио и терпение. А когда он поправится или... А когда он поправится, я сделаю тебя не вакера, а мажордома на ранчо де ле Пьедрос. Эсто буэно?»
«Си-си, миль грасис, сеньор».
Иларио в знак благодарности хотел было опуститься на одно колено, но Рейдлер шутливо пнул его ногой, проворчав: «Но-но, без балетных номеров».
10 минут спустя Иларио, покинув комнату Макгайра, предстал перед Рейдлером. «Маленький сеньор», — заявил он, — «шлет вам поклон».
Рейдлер отнес это вступление за счет любезности Иларио.
«И просит передать, что ему нужен колотый лед, горячая ванна, гренки, одна порция джина с сельтерской, закрыть все окна, позвать парикмахера, одна пачка сигарет, Нью-Йорк Геральд и отправить телеграмму».
Рейдлер достал из своего аптечного шкафчика бутылку виски. «Вот, отнеси ему», — сказал он.
Так на ранчо Солито установился режим террора. Первые недели Макгайр хвастал напропалую и страшно заносился перед ковбоями, которые съезжались с самых отдаленных пастбищ поглядеть на последнее приобретение Рейдлера. Макгайр был совершенно новым для них явлением. Он посвящал их в различные тонкости боксерского искусства, щеголяя хитроумными приемами защиты и нападения. Он раскрывал их изумленному взору всю изнанку жизни профессиональных спортсменов. Они без конца дивились его речи, пересыпанной жаргонными словечками, и забавлялись ею от души. Его жесты, его странные позы, откровенная дерзость его языка и принципов завораживали их. Он был для них существом из другого мира. Как это ни странно, но тот новый мир, в который он сам попал, словно не существовал для него. Он был законченным эгоистом из мира кирпича и звездки. Ему казалось, что судьба зашвырнула его куда-то в пустое пространство, где он не обнаружил ничего, кроме нескольких слушателей, готовых внимать его хвастливым реминисценциям. Ни безграничные просторы залитых солнцем прерий, ни величавая тишина звездных ночей не тронули его души. Все самые яркие краски «Авроры» не могли оторвать его от розовых страниц спортивного журнала. «Прожить на Шермака» было его девизом, «Кабак на 37-й» — венцом его стремлений. Месяца через два он начал жаловаться, что здоровье его ухудшилось. С этого момента он стал бичом, чумой, кошмаром ранчо Солито. Словно какой-то злой гном или капризная женщина, сидел он в своем углу, хныча, скуля, обвиняя и проклиная. Все его жалобы звучали на один лад. Его против воли ввергли в эту гиену огненную, где он гибнет от отсутствия ухода и комфорта. Однако, вопреки его отчаянным воплям, что ему якобы день ото дня становится хуже с виду, он нисколько не изменился. Все тот же дьявольский огонек горел в черных бусинках его глаз, голос его звучал все так же резко, тощее лицо, кости, обтянутые кожей, достигнув предела худобы, уже не могло отощать больше. Лихорадочный румянец, вспыхивавший по вечерам на его торчащих скулах, наводил на мысль о том, что термометр мог бы, вероятно, зафиксировать болезненное состояние, а выслушивание установить, что Макгайр дышит только одним легким. Но внешний облик его не изменился ни на йоту. Иларио бессменно прислуживал ему. Обещанное повышение в чине, как видно, было для юноши большой приманкой, ибо горше горького стало его существование при Макгайре. По распоряжению больного все окна в комнате были наглухо закрыты, шторы спущены и всякий доступ свежего воздуха прекращен. Так Макгайр лишал себя своей единственной надежды на спасение. В комнате нельзя было продохнуть от едкого табачного дыма. Кто бы ни зашел к Макгайру, должен был сидеть, задыхаясь в дыму, и слушать, как этот бесенок хвастает напропалую, своей скандальной карьерой. Но всего удивительнее были отношения, установившиеся у Макгайра с хозяином дома. Больной третировал своего благодетеля, как своенравный избалованный ребенок третирует не в меру снисходительного отца. Когда Рейдлер отлучался из дома, на Макгайра нападала хандра, и он замыкался в угрюмом молчании. Но стоило Рейдлеру переступить порог, и Макгайр набрасывался на него с самыми колкими, язвительными упреками. Поведение Рейдлера по отношению к своему подопечному было в такой же мере непостижимо. Рейдлер, казалось, и сам поверил во все те страшные обвинения, которыми осыпал его Макгайр, и чувствовал себя жестоким угнетателем и тираном. Он, очевидно, считал себя целиком ответственным за состояние здоровья своего гостя и с покаянным видом терпеливо и смиренно выслушивал все его нападки. Как-то раз Рейдлер сказал Макгайру:
«Попробуй бывать больше на воздухе, сынок. Бери мою таратайку и катайся хоть каждый день. А то поживи недельку-другую с ребятами на выгоне. Я бы тебя там неплохо устроил. На свежем воздухе, да к земле поближе. Это бы живо поставило тебя на ноги. Я знал одного парня из Филадельфии. Еще хуже болел, чем ты. А как случилось ему заблудиться в Гудалупе и 2 недели прожить на овечьем пастбище да поспать на голой земле, так сразу пошел на поправку. Воздух да земля – целебная штука. А то покатайся верхом, у меня есть смирная лошадка».
«Что я вам сделал?» – взвизгнул Макгайр. «Разве я вам втирал очки? Заставлял вас привозить меня сюда? Просил об этом? А теперь катись на выгон! Да уж пырнули бы просто ножом, что там канитель разводить? Скачи верхом, а я ног не таскаю, понятно? 5-летний ребенок надает мне тумаков, я и то не смогу увернуться. А все ваше проклятое ранчо, это оно меня доконало. Здесь нечего есть, не на что глядеть, не с кем говорить, кроме орды троглодитов, которые не отличат боксерской груши от салата из омаров».
«У нас тут правда скучновато», — смущенно оправдывался Рейдлер. «Всего вдоволь, но все простое. Ну да если что нужно, пошлем ребят, они привезут из города».